где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. У нас в гостях сегодня доцент Института классического Востока и античности Высшей школы экономики Степан Родин. Говорим мы сегодня о реставрации Мэйдзи. Итак, Степан, мы про религию говорили, какие изменения произошли в эпоху Мэйдзи, и можно продолжить.
Да, я буквально два слова хотел бы добавить, что именно в период Мэйдзи происходит формирование так называемого кокка-синто или государственного синто. Ну вот, скажем, первые праздники государственные, которые японское правительство списком вводит в 1873 году, больше чем наполовину. Это все синтоистские какие-то праздники, связанные с историей императорского рода и с мифологическим прошлым. Раз мы почитаем императора, значит, мы должны все японцы сконцентрироваться на синто. Что нас объединяет всех? Любовь императора к нам и происхождение от вот этих древнеяпонских божеств Ками. Поэтому вот так, как склеивающий фактор, фактор, склеивающий страну и объединяющий, и синто подходил гораздо лучше, чем иноземные религии. И плюс на волне вот этих самых заимствований, лавинообразных с Запада, для преодоления отсталости в техническом плане, и в социальном плане в том числе, формируется и обратное течение. А кто же мы такие, японцы, а что же у нас есть хорошего? И вот хорошего у нас боги.
По поводу как раз-таки, да, технической части, промышленной, индустриальной, Цусимское сражение, 1905 год, прошло меньше 40 лет, и японцы сумели достичь такого уровня, что российский флот был разгромлен. Я так понимаю, ну, нельзя было собрать только там одни корабли боевые, да, а в остальных сферах отстать. Наверняка все совершило огромный скачок. Как это за такое короткое время удалось?
Ну, во-первых, очень успешные эти реформы, повторюсь, благодаря тому, что начали с самого низа, из обязательного школьного образования, они стали формировать в первую очередь, да, вот этот класс элиты, там, за счет, ну, обычно начинают все с построения университетов. В Японии начали со школ, и эту реформу провели очень успешно, несмотря на огромные протесты со стороны крестьянства. Ну, как это, вы детей в школы отправляете, зачем это ваши грамоты непонятные, они должны в поле нам помогать. Нет, государство рассудило иначе, всем пришлось повиноваться. Потом было очень сильное желание не превратиться в европейскую колонию, какую-нибудь западную колонию, и сохранить вот эту самую самость, самоуправляемость, самостоятельность, встать вровень и, может быть, даже обогнать.
А были риски превратиться в колонию?
Пример Китая с его опиумными войнами и всем прочим был для Японии нагляден, страшен и показателен. Вот такой судьбы они для себя не хотели. И они посудили как? Да, чтобы стать великими, как западные державы, надо вести себя, как западные державы. Что делает на Западе страну великой? Обладание колониями. Ну, вот японцы тоже свои колонии получают. Там, в 75-м году напав на Тайвань. Дальше 94-95 годы Японо-Китайская война. 1904-1905 русско-японская война, аннексия Кореи и так далее. Это не то, чтобы Япония была суперагрессивной страной, просто вот так была понята концепция великой державы. И великая держава — это какая держава? Согласно слогану, который с 70-х годов 19 века в Японии распространился, это страна богатая и с сильной армией, фукоку кёхэй. И очень многие реформы были направлены именно на это, на увеличение благосостояния населения, его покупательскую способность и увеличение мощи армии. Но чтобы ее увеличить, надо ее сначала построить. И вот этим занимаются, начиная с 70-х годов. Армия для японцев стала, ну, такой новинкой, хотя и подавалась как, вот опять же, восстановление традиции 8 века аж. И в армию принимались по рекрутскому набору все, начиная с 20-летнего возраста, независимо от происхождения. кроме японцев, в составе Новой Японии были, например, айны с Хоккайдо. Хоккайдо стал частью Японии только в 1969 году. Официально, да, и получил свое название. Например, жители Окинавы, королевства Рюкю некогда, присоединенного к Японии официально в 1879 году. И там они действительно могли хоть какую-то карьеру построить, и армия воспринимается как социальный лифт в том числе. Вот богатая страна, сильная армия, школа работает в итоге тоже армия, но строить с нуля невозможно, и приглашается огромное количество западных специалистов во всех областях. Начиная с 1874 года и по 90-е годы аж в Японии работают англичане, французы, русские, немцы, голландцы. Они занимают высокие должности в японских университетах. Они служат главными советниками правительства по, скажем, горнодобывающей отрасли, по разведке нефтяных месторождений, инструкторами армии и флота. Все это строится, то, чего не было, с привлечением западного опыта, западных людей. Но как только японцы сами научаются это делать, они от услуг Запада отказываются. И дальше уже развиваются самостоятельно в этих отраслях.
Угу. И дальше это все еще аукается некоторым помощникам, да, в кавычках?
Всякое бывало. Но если почитать мемуары вот этих бывших советников при Мэйджи и его правительстве, они все в целом благосклонно вспоминают свой опыт пребывания в Японии. Вот какой-нибудь там отец японских маяков, там шотландец им маяки строил, в его некрологе написано с гордостью, что... Там, у нас на родине он, может, и ничего не сделал, но зато он всю береговую линию Японии осветил и построил аж 300 таких сооружений, ну, на самом деле 20. Это не так важно.
Угу. В японской историографии относят к минусам эпохи реставрации Мэйджи милитаризацию?
Милитаризацию периода Мэйджи нет, поскольку это общие правила игры для всех держав, которые хотели иметь статус великой тогда. Ну, существовал же такой термин, как «желтая угроза», придуманный кайзером, и японцы на него отвечали. Японцы не очень были довольны, ну, в целом российской внешней политикой западных держав того времени, не очень были довольны неравенством в правах согласно международным договорам, заключенным после открытия страны во второй половине XIX века. И вот эти военные действия, это все воспринимается вот в рамках общих правил игры. А вот другое дело, что милитаризация 30-х годов и Вторая мировая война сейчас, конечно, безусловно, воспринимаются как нечто негативное. Мэйджи же, наоборот, его реформы и его военные кампании в том числе сравнивают, например, с петровскими достижениями в России. Это царь-реформатор, который увеличил в несколько раз территорию страны за свое длительное правление, при котором японцы прибавили в росте благодаря изменениям в диете, и при котором этих самых японцев с 33 миллионов стало аж 52. И это на основных островах лишь, на четырех. В общем, нет, период Мэйджи – это вот такой главный и великий период.
А какими территориями Япония приросла при Мэйджи?
Тайвань.
Полностью? Ну, целый остров?
Да, конечно. Угу. В 1975 году они туда попали впервые, раздавали аборигенам флаги и фотографировали с ними, ну и потом, да, в ходе военных кампаний они получили снова.
Итоги. Вы сказали, Хоккайдо в 69-м только присоединился?
Хоккайдо в 69-м официально стал частью Японии.
А что там было? Княжество какое-то?
Там княжество, да, располагалось, там, и там жили айны. Ну, как, Хоккайдо – северный остров, не очень предназначенный для рисосеяния. И интереса особого он для токугавского режима не представлял. Там вообще долгое время думали, что это не остров, а полуостров какой-нибудь. что-нибудь. И назывался он Эдзо-Чи, земля Эдзо или земля Айнов. А в 69-м году было основано государственное общество по освоению Хоккайдо, и он, остров получил нынешнее название и стал административной единицей Японии. Рюкю, королевство Рюкю, начиная с 79-го года, это территория Японии, как известная как префектура Окинава. Ну и там одно из крупнейших их приобретений в период Мэйджи – это Корея. Там, с 1905 года там устанавливается японский протекторат, а с 1910 года она официально аннексируется.
Минутка у нас остается. Вот японцы, у них есть какое-то ранжирование там, или рейтинг императоров в истории? Вот где место Мэйджи?
Мэйджи, безусловно, воспринимается как великий. Про него вспоминал даже Сёва. Вот если мы говорим, как оценивалась эта эпоха в целом, как негативный опыт или позитивный опыт, агрессивный или нет, когда 1 января 1946 года император Сёва по требованию американцев отрекся от собственной божественности. Надо страну переустраивать, исправлять ошибки прошлого. И что он делает? Он в этом указе зачитывает 5 клятв, который принес император Мэйджи в 1868 году. То есть это тот опыт, который следует повторить при переустройстве страны уже в послевоенное время, но исправить некоторые недоработки. А в целом мы большие молодцы. И император Мэйджи – великий харизматический правитель.
Степан, спасибо вам большое. Было очень интересно. Про Японию, мне кажется, всегда интересно. Еще интереснее, когда побываешь там, наверное, мне кажется. Но вы-то в курсе. Степан Родин, доцент Института классического Востока и античности Высшей школы экономики, был у нас сегодня в гостях. Говорили о реставрации Мэйджи. Спасибо.
Спасибо вам.